Всем привет! Вновь в эфире передача «Спроси каббалиста» и с нами в студии профессор, каббалист Михаил Лайтман. Напоминаю, вопросы вы можете задавать на личном блоге профессора lightman.ru в разделе «Задать вопрос». И первый вопрос, кстати, с вашего блога. Вопрос звучит так, я зачитаю. Александр просит вас прокомментировать отношение каббалы и, в частности, ваше отношение как каббалиста к такому сообщению. Самая крупная ежегодная премия в размере 1 миллиона фунтов стерлингов достанется французскому физику-теоретику Бернару де Эспаньят, известному работами о природе реальности. Главная философская доктрина, которая удостоилась внимания фонда Темплитона, заключается в концепции гиперкосмического бога, то есть незримого царства вне пространства и времени. Получил там 1,5 миллиона долларов. Самая большая премия. Значит, термином гиперкосмический бог ученый объясняет некоторые процессы квантовой физики, которые еще не могут быть описаны категориями науки на ее текущем уровне развития. Угу. И по философской теории французского физика присутствие этого начала, там, бога, творца, или как его еще он называет, независимая реальность, будет вечным, как бы близко человек не подбирался к разгадкам мироздания. Угу. Вот как вы можете прокомментировать это, насколько они
он
близко?
Он абсолютно верно сказал, что, конечно, существует этот высший космический разум, что он управляет и командует всеми нами, что без того, что мы начнем его каким-то образом принимать в внимание, мы не можем подтвердить, не в состоянии подтвердить наши сегодняшние новейшие эти теории микромира, макромира. И то, что всегда на уровне человеческого разума земного этот космический высший разум, сила, управляющая нами, будет нам недоступна для нашего понимания, ощущения, постижения. Это верно все. То есть он с точки зрения ученого очень правильно все рассказал, насколько я могу судить это из этой заметки. Я не читал ничего другого, я читал так, это, подобное этому сообщению, не более того. В принципе, я не думаю, что это какое-то открытие особое, то, что он совершил. Ну, допустим.
Да, в научных кругах это с сомнением относится к такому доказательству.
Нет,
Бога.
Дело не в этом, это не доказательство даже. Просто он приводит определенный, очевидно, я должен тут сказать, что я не эксперт в этом в данном случае, но очевидно, что он пытается доказать с другой стороны, что без допущения такого постулата о существовании высшей всеобъемлющей управляющей силы, мы не можем привести все наши сведения о микро и макро и вообще о всем нашем мире, о всем мироздании в одну единую систему. Ну, хорошо, это действительно на границе философии с физикой. О чем говорит Каббала? Каббала говорит о том, что да, действительно, существует высшая сила, высшая для нашего понимания относительно нашего уровня развития. Эту силу мы можем постичь, эту силу мы можем понять, эту силу мы можем исследовать, кстати говоря, абсолютно по тем же законам, по тем же приемам, так же, как и то, что мы, как мы исследуем в науке, науках нашего мира, наш мир. Только для этого нам надо подойти правильно к тому, чтобы войти в исследование этой высшей силы. Нам надо в себе, внутри себя, кроме наших 5 наших животных органов чувств, которые относятся к нашему животному телу, развить еще дополнительный орган чувств, который даст нам подъем выше уровня времени, пространства, перемещения, выше координат нашего мира. И тогда мы начнем ощущать эту силу. Это возможно. Это не экстрасенсорика, это не какая-то философия, это реальность, которую может достичь каждый. И заняться этим исследованием. Но для этого он должен и себя тоже исправить, и себя тоже изменить. Мы, все наши науки нашего мира, построили на том, что мы себя не изменяем. Мы просто добавляем к нашим органам чувств еще приборы, которые расширяют диапазон наших органов чувств. И на основании исследований собираем статистику, из этого собирается, в общем-то, наука нашего мира. Мы ее делим на физику, химию, геологию, ботанику и так далее. Но, в принципе, это одна наука о мире, естественная наука.
Не изменив себя, то есть, получается, мы не можем доказать существование
Бога. Никак, потому что мы не ощущаем ничего другого. Мы можем исследовать только то, что мы ощущаем. И получается, что мы должны в первую очередь исправить себя, поднять себя на уровень нашего исследования. И тогда начинать исследование само по себе. Об этом говорит наука Каббала. Поэтому она и называется наука Каббала, наука получения. То есть ты должен развить в себе возможность получения более высшей информации. И после этого исследовать.
То есть ее можно назвать наукой только когда я изменил себя. Тогда я только начинаю исследовать.
Тогда ты начинаешь видеть о том, что написано в тех книгах.
А до этого, значит, нельзя ее назвать наукой?
Нет, а до этого ты просто не понимаешь то, что написали каббалисты. Как они исследовали, что они исследовали. Они пишут там формулы, графики, они рассказывают тебе, что происходит в этой системе высших сил. Вот эта высшая сила, как она влияет на нас, окружает наш мир, влияет на каждую его часть, замыкает творение сначала до конца, по всей цепочке последовательной, причинно-следственной, ведет его к какой-то цели. Это изучается в Каббале. И ты это можешь изучить. Но до тех пор, пока ты в себе не развил этого чувства, этого нового особого свойства, то ты читаешь то, что они писали в книгах, оно для тебя абсолютно пустое, это описание. Ты не понимаешь, о чем речь. Только когда ты поднимаешься на более высший мир, тогда да.
В любом случае получается, что человек только внутри себя постигает эту силу, и никогда не будет такого доказательства, как написано там, аллегорически, наверное, написано в книгах и фильмах голливудских, появляется вдруг свет какой-то. То есть
нет.
Нашими органами, ощущениями,
только относительно ощущения, мы не увидим Бога. Или если несколько людей ощущают одно и то же, тогда они об этом переговариваются, и тогда они это ощущают. Допустим, мы с тобой одели одинаковые бинокли, и наблюдаем одно и то же явление. И мы с тобой разговариваем, и это явление находится в поле нашего зрения. А если остальные люди при этом не находятся и не наблюдают это, то они не понимают, о чем мы разговариваем. Они думают, что мы с тобой, может быть, не вполне даже нормальные. Воображаем все что-то. Понимаешь? Поэтому каббалисты между собой разговаривают, они знают о чем. А люди, которые читают их сочинения, думают о том, что это вообще что-то совершенно нереальное. Ну и ничего никому не докажешь. Надо приобрести этот бинокль.
И следующий вопрос. Сергей спрашивает. Профессор, вы утверждаете, что не занимались другими духовными практиками. Почему же вы считаете каббалу лишь одной истинной наукой, которая приведет человечество к цели творения?
Ну, это бездоказательно, я понимаю вас, Сергей. Можете считать, что я просто так утверждаю. Это первый ответ. Второй ответ. Потому что ни в каких духовных практиках нет подъема над нашей природой, над эгоизмом. Хотя и все говорят, что да, и любой человек на улице может вам сказать об этом, религии об этом говорят. Но нет техники подъема над эгоизмом. Это видно даже по тем людям, которые занимаются всевозможными этими практиками. Вы можете с ними поговорить. Я не занимался ими, но я встречался и встречаюсь с очень многими представителями различных духовных практик, религий, и я для себя все время выясняю эти вопросы, хотя бы для того, чтобы объяснить, чтобы усовершенствовать себя в объяснении, что такое каббала. Так что нет иной науки для выхода из нашего эгоизма, как каббала, потому что она использует особую духовную силу, свет так называемый. Это методика, которая описана и очень подробно. Дайте мне любую другую методику, покажите, что они делают, кроме медитации, кроме занятий своим телом. Все основано на том, чтобы тренировать свое тело, чтобы заниматься особыми диетами, особыми упражнениями и так далее. Отключаться от действительности, уменьшать свой эгоизм, и это считается, что ты из него выходишь. Ты меньше ощущаешь его давление, но это не значит, что ты поднимаешься над ним. В каббале наоборот. Чем больше ты ей занимаешься, тем больше в тебе развивается эгоизм. Ты проходишь очень сложные состояния действительно эгоистических, жутких эгоистических внутренних порывов. И ничего не можешь против них сделать до тех пор, пока ты над ними постепенно и полностью поднимешься. И это очень длительный процесс. Невозможно убедить. И никто не убеждает. И мы тоже не убеждаем никого.
Все же какой-то совет можете посоветовать?
Совет могу только один дать. Если вас это привлекает, интересует, значит, у вас действительно уже есть потребность к настоящему истинному подъему над своей природой. Почитайте, посмотрите. Это для вас? Да. Нет. Нельзя ничего делать. Есть очень четкий указ в Кабале, нет насилия в духовном. Для вас берите, нет, оставьте. Только так мы подходим.
А в чем, если можно так в двух словах, в чем практика заключается?
Практика заключается в том, что когда человек начинает заниматься Кабалой, он начинает заниматься методикой о развитии своей души, своего внутреннего шестого чувства, которое построено не на получении, как наши пять органов чувств, а на отдаче. Вот когда начинает в нем развиваться этот шестой орган чувств, который противоположен всему остальному, человек входит в противоречие сам с собой, как бы. Одно это шестое чувство тянет его вперед, из себя. Все остальные тянут его внутрь, в себя. И вот это вот противоречие, которое возникает между ними, он и начинает строить себя, как правильно использовать себя для того, чтобы равномерно правильно подниматься.
Вот как раз есть вопрос о практической кабале. Спрашивает Светлана, по-моему, да, из Киева. Является ли практическая каббала, так она задает такой вопрос, это распространение знания о цели творения в мире или это что-то другое? То есть практическая каббала...
Практическая каббала – это не просто знание о цели творения в мире. Практическая каббала – это достижение этой цели. Достижение цели творения. Мы созданы для того, чтобы выйти из нашего мира, подняться над ним на духовный уровень. Там, где мы находимся в совершенстве и в вечности. Мы этот духовный уровень должны здесь, в течение нашей жизни, достичь. Если у вас... Таня зовут девушку, да?
Светлана.
Светлана. Если у вас существует сейчас этот вопрос, значит, и вы уже получили доступ к этой методике и можете достичь этого состояния. Вечности и совершенства. Неплохо.
То есть, еще раз, нет никаких физических упражнений, никаких медитаций, диет, ничего?
Абсолютно ничего, то, что относится к нашему телу. Наше тело не является тем сосудом, в который можно получить ощущение высшего мира. Этот сосуд ощущения высшего мира, как глаз, как ухо, ты должен создать. Этого сосуда у нас нет. Есть его только зачаточное состояние, называемое точкой в сердце. Вот эту точку ты должен развить. Если у человека есть устремление к чему-то выше нашего мира, но на самом деле выше, тогда с помощью каббалы он это развивает. Он может прийти в каббалу, посмотреть, убедиться, это для него или нет. Если это еще не для него, он оставит все
равно. А как он это развивает? Какие упражнения?
А это не упражнение, он просто читает о своих следующих состояниях. Каббала описывает следующие состояния человека, когда он поднимается по постижению этого высшего мира, своего состояния. Он поднимается как по лестнице, и он изучает свои состояния, как, с помощью каких действий, с помощью каких сил, что он ощущает, что в него входит, как и так далее. И читая об этом, он воздействует на свою точку в сердце, так называемый, на этот зачаток духовного органа ощущения. И этот орган ощущения развивается под этим воздействием. Так же, как мы с маленьким ребенком. Мы ему даем всевозможные воздействия, и он на них откликается, и так развивает себя.
То есть специально не надо ни о чем думать? Специально.
Нет, думать вообще не поможет. Все наши мысли, все наши желания сегодняшние, это все эгоистически, не имеют к постижению духовного никакого отношения. Никакого. Мы должны именно, если есть у нас тяга к духовному, взять каббалистическую книгу и начать с помощью ее развивать эту точку в нас. Начало духовного сосуда. И он тогда, если он развивается, мы начнем ощущать этот высший мир. Если он не развивается, значит, это еще не та точка. Значит, мы оставим это все. Нам покажется, что в каббале ничего нет, надо заниматься чем-то более реальным, и уйдем. Или уйдем в какие-то другие практики, в религии, или будем заниматься своей животной жизнью.
Но хорошее отношение к ближнему, это не является практикой? Что когда я пробую, постоянно...
Хорошее отношение к жизни никакого отношения к каббале не имеет. Хорошее отношение к жизни, к ближнему нам надо для того, чтобы сегодня правильно взаимодействовать между собой и нормально жить в этом мире. Это не относится к каббалистам. Просто каббалисты лишний раз это подтверждают. То, что сегодня подтверждают и биологи, и зоологи, и физики, и политики, и банкиры, и экономисты. Все сегодня говорят о том, что мы полностью зависим друг от друга. Значит, нам надо каким-то образом прийти к взаимопониманию, к взаимному участию, к взаимному поручительству, к взаимной даже любви. Иначе, конечно, мы не протянем на этой земле.
То есть это не цель? Это не цель, да? Это...
Нет.
Вы говорите, что это основной закон, любовь к ближнему.
Любовь к ближнему.
Основа всей каббалы.
Да. То есть дело нет. Дело в том, что есть люди, которые устремляются к высшему с точки в сердце, потому что им это хочется, им необходимо, в них развилась эта потребность внутренняя. Такие люди были во всех поколениях. И есть огромная масса людей. Все население планеты сегодня начинает ощущать кризис на себе и начинает постепенно ощущать, что этот кризис глобальный, что мы в нем полностью зависим друг от друга. И если мы не достигнем взаимопонимания и правильного, хорошего отношения друг к другу, то есть именно чистосердечного, что меня никто не заставляет, и меня никто не осудит, и не побьет, и не упрячет в тюрьму. А вот мне надо просто хорошо думать о других, и так каждому из нас. Тогда мы будем счастливо, нормально жить на этой земле, а не будем умирать с голода и от эпидемий. Вот. Если каждый из них, из нас сегодня это поймет, то мы достигнем такого состояния постепенно. И внутри этого состояния, между нами, правильного, когда мы найдем выход из себя в других, приподнимемся над своим эго, там мы тоже обнаружим то духовное состояние, которое достигают единицы из точки в сердце. А мы достигнем это все вместе, все человечество. То есть есть два пути к достижению вот этого высшего состояния. Или индивидуалисты с точки в сердце, которые устремляются с помощью кабалы, или массы, которые устремляются к этому состоянию, потому что им плохо в этой жизни.
Потому что надо выжить.
Просто. Надо выжить. И они все равно достигают этого состояния также выходом из себя относительно других.
Окей, следующий вопрос. На мой взгляд, очень интересный. Уважаемый профессор, я учусь у вас уже около года. Я хирург. Примерно раз в неделю оперирую пациентов с раком гортани. По мировой статистике, курение повышает риск заболевания раком гортани в 16 раз. Занятия спортом никаким образом не влияют на вероятность человека заболеть раком, например, голосовых связок. В сигаретах содержится более 40 известных науке канцерогенов, то есть веществ, которые стимулируют перерождение здоровых клеток в раковые. Для каждого человека есть свой порог чувствительности к этим канцерогенам. То есть у одного рак не разовьется, если он будет курить там 4 пачки в день 50 лет, а другой может 2-3 сигареты курить, вот в этом основной вопрос, его 2-3 сигареты в день, и, допустим, за год он может получить уже рак. Вопрос такой, значит, мне уже пришлось слышать ссылку на ваше мнение о невреде умеренного курения от своих пациентов. Как к этому относиться? Или, может быть, вы, как каббалист, знаете что-то, что неизвестно современной медицине?
На самом деле мне стыдно. Мне стыдно.
Я не слышал, вы об этом где-то говорили?
У меня нет никаких оправданий. Нет, я говорил об этом. Я говорил. У меня нет никаких оправданий. Просто я понимаю риск возможного заболевания раком, я понимаю вред, который может нанести вообще курение, может быть, организму, и даже еще в таких, может быть, проблемах, которые не исследованы человеком, и мы этого не знаем. Это, я бы сказал, во-первых, это привычка, конечно, и Рабаш курил практически до последних дней. Причем курил много. Я бы сказал это так. Я принимаю, конечно, это как оправдание может звучать. Я принимаю сигарету в качестве такой расслабляющей какой-то таблетки. Потому что она мне помогает немножко расслабиться. И действительно, это так воздействует на организм человека. Расслабляюще. И действительно, не знаю, но вы правы, что это зависит от чувствительности организма. Может быть, я подаю этим плохой пример, кстати говоря, своим ученикам. Хотя я замечаю, что мои ученики, очень многие бросают курить и не смотрят при этом на меня. Я думаю, что для себя я так принял, что несколько сигарет в день действительно от 2 до 4. Я считаю, что мне это не вредит, хотя вы правы. Наверное, надо будет все-таки подумать не из-за этих причин, а по причине просто рекламы, которую я делаю для других, нехорошей рекламы.
Так к духовному это не относится?
Но к духовному это абсолютно не относится.
Многие считают, что это как-то связано?
Но очевидно, действительно, то, что я пропагандирую этим, курение, это, конечно, нехорошо. Вот по этой причине, может быть, действительно надо будет это оставить. Но все остальное я лично для себя не вижу в этом проблемы. Потому что мне на сегодня уже 63 года, курю я, допустим, с 13 лет, то есть 50 лет. Притом я одновременно занимался спортом, бегом. Я и сейчас занимаюсь тоже спортом довольно интенсивно для своих лет, я думаю. И я не ощущаю в этом проблемы, именно вот в таком умеренном употреблении никотина. Ну, попробуем все-таки и от этого отказаться, по крайней мере, сделать так, чтобы это не влияло ни на кого в худшую сторону. Вы правы.
Константин из Москвы, отец двоих детей, спрашивает, как эта обезьяна вдруг стала человеком? Этот вопрос, как выясняется, волнует практически всех детей. Но я хоть и читал несколько книг по каббале, на него ответить не берусь.
Это вообще проблема очень большая, и по сей день, и вообще и в религиозных кругах, и в научных кругах. Сейчас я видел, сняли целую серию фильма о Дарвине, где рассказывается вся его жизнь и поиски его, и довольно серьезный фильм, где объясняется вообще его система, и до него, как думали люди, ведь было много людей, которые тоже догадывались об этом и так излагали примерно свои мысли и так далее, то, что мы приписываем Дарвину. И он тоже был в сомнениях, не все то, что мы о нем говорим, на самом деле это его, это уже и наши домыслы, то, что потом наслоилось. Так что, причем он был очень религиозным человеком, у него были большие проблемы. Он не хотел публикаций вообще никаких. Потом его как бы вынудили, потому что появилась аналогичная теория в другом месте, и поэтому он опубликовал свое. Его отец вообще, по-моему, желал, чтобы сын стал богословом, религиозным, а его тянуло вот все время к исследованию вот такой природы. И накопленный материал так ему подсказал такую идею. В принципе, идея Дарвина – это каббалистическая идея. Это идея развития эгоизма, потому что внутри всей природы находится эгоизм. Или неживая растительная, животная или человеческая природа. Они все растут из эгоизма. Самый маленький эгоизм создает вокруг себя нематериальную оболочку, нематериальный объект. Эгоизм большего уровня создает вокруг себя уже оболочку растительную, всевозможные свойства, все эти огромные виды, огромные широкие всевозможные виды, сорта, классы, подклассы и так далее, неживой или растительной, или животной природы. Это все различные виды эгоизма.
Эгоизм – это сила?
Это сила.
Это энергия.
Это не энергия. Эгоизм – это сила притяжения энергии. Mm-hmm. И вот в зависимости от того, в каком виде эгоизм в каждом объекте скомбинирован, в зависимости от этого и получается на этот объект в определенных свойствах, в определенной внешней форме и так далее. То есть практически нам не надо исследовать собачку или кошечку или человека. Нам надо исследовать их внутреннюю эту энергию, эгоизм, который внутри них находится.
Суть.
И он уже строит на себя этот эгоизм внешний, свои вот эти...
Это имеет что-то общее с силой гравитации, которую мы знаем?
Нет.
Ну, это одна, конечно.
Притяжение, конечно. Так вот, что я хочу сказать, что действительно, согласно Каббале и этому учению уже 4500 лет, оно немножко больше, чем Дарвин. Дарвин всего от нас отделен где-то 150 лет, да, где-то 1830 год, по-моему, если не ошибаюсь. Опубликована его теория. Так вот, Каббале это где-то 4500 лет, там рассказывается об этом, что все наше развитие, вся наша природа – это развивающийся эгоизм, который строит на себя все разные, более в соответствии со собой, различные внешние оболочки. Поэтому вымирают одни виды, там всякие мамонты, возникают вместо них другие виды. Поэтому из более примитивных микробов и существ возникают более сложные составные.
Из обезьяны произошел человек.
А каббалист, которого зовут Ари, известный очень каббалист, живший в 1630-40 году, то есть представляем, что это было 500 лет назад. этот каббалист написал о том, вы возьмите его книгу «Древо жизни», он пишет, что из неживых растений, из неживых объектов возникли кораллы, которые являются промежуточными между неживой и растительной природой. И между растительной природой постепенно, развиваясь растения, начали приходить в животное состояние. И там есть такое называемое животное маленькое, которое он называет полевая собака. Это не в виде собаки, а это в виде такого организма, который живет за счет соков, получаемых из земли, но на самом деле он сам по себе является организмом животным. А питается как через пуповину из земли, как растение питается соками земли. Затем эти животные, которые развились из таких состояний, далее через всевозможные животных микроскопических и более и более сложные, развились во всевозможные животные эти классы, виды и так далее, и развились до обезьяны. Обезьяна является промежуточным состоянием между всем животным классом и человеком. И из обезьяны человек. Значит, он меня спрашивает, ваш читатель, каким образом...
Детям объяснить.
Как детям объяснить. Также объяснить, что вот были папа с мамой, обезьяны, и у них постепенно начинали зарождаться следующие, более продвинутые их дети, которые относились уже к первым, так сказать, человеческим, если можно так сказать, уровням развития. А сегодня... Если мы видим людей, детей, которые рождаются, я смотрю на своего внука, допустим, я вижу, что он совершенно из другого поколения, он совершенно другой, у него мысли, взгляды, у него все другое. Я с трудом буду его понимать, и он меня вообще вряд ли будет понимать. Это не говорит о эволюции. Вот так же, как и у них, у этих обезьян, возникло ощущение того, что у нас вот такой вот родился сынок. И нам с ним никак не справиться. Попытаемся дать ему, что можно. А сынок, в отличие от тех обезьян, кроме того, что взял палку, начал еще чего-то делать, еще чего-то думать. Почему? Потому что желание у него, желание развилось на следующем уровне, больше, чем у него родителей, чем обезьян. И я вижу сегодня по своим детям и внукам, что у них желание больше, чем у меня. Я еще орудую с палками, так сказать, фигурально говоря, а они уже орудуют с компьютерами вовсю, и телефоны, пелефоны, и прочие дела.
Есть какой-то конец этому процессу?
Конец процесса, когда человек убедится, что это не путь вообще эволюции. Эволюция должна быть внутренней. Вот сегодня, когда мы начинаем ощущать опустошение в этой жизни, причем все глобально, это и есть тот призыв, вызов нам, чтобы мы начали подниматься вверх, на следующий этап нашего развития. Неживая, животная, растительная, животная, человеческая природа и высший мир. Следующий этап.
Вообще интересная тема. Я думаю, мы подготовим на эту тему есть огромное количество вопросов. Сделаем такую, наверное, передачу.
Пожалуйста.
Тяжело объяснить за 5 минут, я понимаю.
Но у нас очень много есть об этом материала. Люди могут зайти и посмотреть.
Да. Еще раз спасибо вам и до следующих встреч. И я напоминаю, вы можете задавать нам вопросы, присылать также видео-вопросы на адрес lightman.ru в раздел «Задать вопрос». Спасибо.